В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 августа, и в ближайший час говорить будем о таком. Сотни женщин в Мирнограде, бывшем Димитрово, объединились и намерены провести акцию протеста. Их мужьям-шахтерам уже несколько месяцев не платят зарплату. Депутаты Верховной Рады возмущены дерзким игнорированием украинского международного права со стороны группы французских парламентариев, которые посетили аннексированный Россией Крым. А во второй части программы мы поговорим о том, как работает медицина на неподконтрольной Украине, части Донбасса. Что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, сегодня глава Счетбанка Андрей Пышный сделал заявление, о котором должны знать все пенсионеры. Какое?
Ну да, сегодня началась выдача пенсионных карточек. Первые получат их пенсионеры-переселенцы. Об этом подробнее через пару секунд. Прокуратура просит Печерский райсуд Киева арестовать экс-депутата парламента Александра Ефремова на 60 дней. Об этом представитель прокуратуры сказал на судебном заседании по избранию меры пресечения экс-политику. По словам прокурора, есть риск, что Ефремов сможет влиять на свидетелей и доказательства. Кроме того, экс-депутат имеет достаточно средств для выезда за границу, отметил прокурор. Александра Ефремова задержали в субботу утром в аэропорту Борисполь. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие подозревает его в частности в содействии террористической организации ЛНР. Защита Ефремова утверждает, что экс-депутата задержали незаконно и необоснованно. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Украинские военные насчитали 85 обстрелов своих позиций со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, один украинский военнослужащий погиб, шестеро ранены. А самая сложная ситуация была на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися в Попаснянському районі, у станиці Луганській, а також у Кримському та Новоташківському. Донецький напрямок. Активні бойові дії розгорнулися під Горлівкою, Донецьком та на ділянці фронту Авдіївка-Красногорівка. Маріупольський напрямок. Загалом окупанти порушують режим тиші по всьому фронту.
Сепаратисты из группировки ДНР в свою очередь обвиняют украинских военных в ночных обстрелах Донецка, Ясиноватой и Горловки. По их данным, в результате обстрелов погиб мирный житель, еще один получил ранение. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные два раза обстреляли их позиции, в частности, в районе поселка Калиново. В Сирии в провинции Идлиб сегодня был сбит российский военный вертолет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим, был сбит с земли. На его борту находилось 3 человека экипажа и 2 офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии. По сообщению, все погибли. Ощадбанк с сегодняшнего дня начинает выпуск электронных пенсионных удостоверений и обмен пенсионных карточек на такие удостоверения. Как сообщает председатель управления Ощадбанка Андрей Пышный, в Facebook выдаются они бесплатно и исключительно по обращению клиента. Электронные пенсионные удостоверения будут представлять собой одновременно и документ, удостоверяющий личность, и платежную карточку. Впрочем, не получение такого удостоверения не приведет к неполучению пенсии. Первыми электронные пенсионные удостоверения получат пенсионеры. Переселенцы. По результатам вступительной кампании почти 185 тысяч абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджетные места. Это данные по всем 4 образовательно-квалификационным уровням от бакалавра до магистра, сообщает Министерство образования Украины. До 5 августа тем, кто вступил, необходимо подать оригиналы документов в приемную комиссию выбранного вуза. Министерство также опубликовало инструкцию о том, как проверить, получил ли абитуриент место по госзаказу. Списки зачисленных на бюджет должны обнародовать до 12 часов дня 6 августа. Если абитуриент не попал в список бюджетников до 10 августа, он еще может подать документы на платное обучение по контракту.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Сотни женщин в Мирнограде, бывшем Димитрово, объединились в организацию под названием «Жены шахтеров». 3 августа они намерены провести акцию протеста. Их мужьям, работающим на объединении «Красноармейск-Уголь», уже несколько месяцев не платят зарплату. Горнякам говорят, что их уголь государство не покупает. Эксперты же утверждают, что в Украину идут поставки с неподконтрольных территорий. Чей уголь предпочитает на украинских теплоэлектростанциях, расскажет Дмитрий Донской.
3 августа выйти с кастрюлями к управлению объединения «Красноармейск-Уголь» намерены сотни рабочих шахт. Лидеры организации «Жены шахтеров» Рената Чернявская рассказывает, что зарплату платят частями, в лучшем случае по 500 гривен в месяц, а последние 3 месяца вовсе остановили выплаты.
Людям просто уже не на что жить. Впереди идут садики, школы. А денег нет, людям уже даже в долг ничего не дают. У людей нечего кушать, они берут картошку в мундирах, как при Великой Отечественной войне, а ее нечем даже мастить. Что сначала нам говорили, что не идет отгрузка угля, его никто не берет. Потом нам сказали, что наоборот, наш уголь взяли, но не могут за него расплатиться.
Государство не закупает уголь у шахт марок Г, газовый. Именно эти угли добываются на подконтрольной территории. Поэтому шахтерам не за что платить зарплату, уверяет глава независимого профсоюза Донбасса Николай Волынко. На угле марки А, антрацит, работает половина ТЭС. И этот уголь везут с оккупированных территорий, поскольку его добывают только там. Государство уже давно могло переоборудовать электростанции под свой уголь, считает лидер профсоюза.
Месяц назад было совещание в Министерстве топлива и энергетики Плач Ярославный о том, что Славянская ТЭЦ останавливается. Ну, я задал вопрос, а который на каких марках? Антрацитовая группа? Да, сколько идет война? 2 года. За 2 года можно было бы уже давно переоборудовать эти котлы. А потом будем покупать уголь у оккупантов.
С оккупированных территорий идут незаконные поставки угля, заявляет директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. По его словам, платят за уголь сепаратистам в полном объеме, причем валютой. При этом свой энергоноситель, добытый на подконтрольной территории, не востребован и остается на шахтах. Эксперты уверяют, что деньги, полученные за уголь, сепаратисты и не думают вкладывать в развитие шахт. Угольные предприятия боевики используют на износ. Перспектива их не волнует.
Або напрям. Або через посередництво Російської Федерації, але антрацитове вугілля, як свідчать розслідування і журналістські, і правоохоронних органів, все ж надходить на територію України, але навряд чи за рахунок продажу цього вугілля вдасть якимось чином розвинути виробництво.
Вовремя платить зарплату на государственных шахтах начнут не скоро, считают эксперты. В Министерство энергетики и угольной промышленности пока только приняли проект, чтобы перераспределить средства и выделить часть денег на погашение долгов. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Сегодня суд должен вынести меру пресечения Александру Ефремову. Бывшего главу фракции партии регионов задержали в аэропорту Борисполь 30 июля, когда тот пытался улететь в Вену. Ефремову предъявлены обвинения по 3 статьям, среди которых посягание на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. Продолжит Дарья Крани.
Обвинений, выдвинутых Александру Ефремову, достаточно для задержания, заявляет луганский адвокат Игорь Чудовский.
Исходя из того постановления о подозрении, которое предъявлено гражданину Ефремову, Александру Сергеевичу, Ефремов подозревается по совершении 3 особо тяжких преступлений. Расхищение государственного имущества, посягательство на территориальную целостность. И 3 статья – это 258-я – создание террористической организации. По статье 258, то есть по террористической организации, альтернативного меры пресечения, как арест, не предусмотрено. То есть содержание под стражей, не домашний арест, не личное поручительство, не залог не применяется.
Тем временем в оппозиционном блоке заявляют, что Александра Ефремова обвинили на основании ложных, как там утверждают, показаний бывшего народного депутата от партии региона Владимира Ландика и просят привлечь последнего к ответственности. Дмитрий Шенцев, депутат оппозиционного блока, в комментарии Донбасс-Реалии заявил, что задержание Ефремова является политическим ходом и борьбой с оппозиционными политиками. Он напомнил, что по подобной статье дело против Ефремова уже возбуждалось, однако развалилось.
Я считаю, что задержание Александра Ефремова чисто надумано, сделано специально под него. Видимо, сегодняшняя власть назначила его виноватым или козлом отпущения на одних лишь устных показаниях бывшего экс-народного депутата Ландика, который обвинил во всем Ефремова. Сегодня уже появилось у следствия огромное количество доказательств, позволяющая сегодня опять его взять под стражу,
заявил Шенцев. Кроме того, по словам адвоката Игоря Чудовского, обвинения в адрес Александра Ефремова базируются не на показаниях Владимира Ландика.
Разочарую оппозиционный блок, разочарую немножко, в связи с тем, что мне как раз из других источников была информация дана о том, что доказательства предоставлены другими людьми.
В оппозиционном блоке заявляют, что сделают все возможное для того, чтобы обвинения с Александра Ефремова были сняты. Однако последнее слово остается за судом. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Сейчас в зале суда, где представляют меру пресечения для Александра Ефремова, находится наш корреспондент Михаил Штекин. И с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, чего требует от суда сторона обвинения?
Сторона обвинения просит, чтобы бывшего нардепа Ефремова взяли под стражу на 2 месяца, чтобы они могли проводить следственные действия. Адвокаты выступают против этой меры, говорят, что Ефремов, я цитирую, имеет безупречную репутацию. Он приходил на все судебные заседания, говорят адвокаты, отстаивал свою позицию в суде, поэтому нет никакой надобности задерживать его в СИЗО.
Сам Александр Ефремов как-то реагирует на выдвинутые ему обвинения? Делал ли он вообще какие-то заявления?
Да, Александр Ефремов выступил с заявлением, сказал, что, конечно же, он не согласен с обвинением, он заявляет, что это политическое давление на него, говорит, что если бы он хотел уехать, он бы уже уехал, у него была, говорит, такая возможность и сразу после бегства Януковича, и затем, и после этого, мы же помним, что Майдан произошел больше 2 лет назад, и действительно, времени у него для этого было достаточно, по записям в загранпаспорте, которые сторона защиты попросила включить в дело, он выезжал за рубеж 4 раза и возвращался назад. То есть он утверждает, что он не собирался скрываться в Австрии. Его сняли именно с самолета, который летел в Вену, в Австрию.
Михаил, какая вообще обстановка в зале суда? Есть ли у Ефремова какая-то группа поддержки? Напряжено ли там?
Там очень напряжено, никакой группы поддержки у Ефремова нет. Под судом митингуют добровольцы, в основном это Днепр-1, также есть люди из Донбасса, из Айдара, из других военных подразделений, активисты движения «Вильные люди» во главе с народным депутатом Андреем Левусом. Они выступают за помещение Ефремова в СИЗО, разумеется, и говорят, что даже если судья не примет такое решение, то, я цитирую, до дома народный депутат не доедет. Они, разумеется, обещают оставаться в рамках закона.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Михаил Штекель. Он был с нами на связи из зала суда, где должны определить меру пресечения для бывшего руководителя парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Что означает задержание Александра Ефремова и зачем Россия использует радикалов в Европе? Об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
В Украине очередное громкое дело. В выходные прокуроры во второй раз за последние 2 года задержали экс-главу фракции партии регионов Александра Ефремова, сняв его с вылетающего в Австрию самолета, пишет газета «Сегодня». Политику предъявили подозрения по 3 статьям, 2 из которых классифицируются как тяжкие – посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. Они предусматривают наказание до 15 лет тюрьмы и внесение залога не предусмотрено. Третья статья – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Издание напоминает, что первое дело против Ефремова, где его обвиняют в антиукраинских высказываниях, когда он был нардепом, еще не закрыто. Очередной суд назначен на 19 сентября. Политологи отмечают, Ефремов – символическая жертва. Ее сейчас требует общественное мнение. Кроме того, задержание – это больше политический жест, нежели юридический, чтобы урезонить оппозицию, набирающую в последнее время вес в Украине. Политики. Журналисты «Радио Свобода» отмечают, что Кремль, а вслед за ними близкие к российской власти пропагандисты и политологи любят называть нынешнюю украинскую власть фашистской. Их не смущает, что президент Порошенко совсем не похож на харизматичного диктатора, политический режим в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического толка еле набирают все вместе до 10% голосов. В статье также отмечается, что, наоборот, неприятие российской политики большей частью западных элит заставляет Москву искать союзников среди европейских политических маргиналов как крайне левой, так и праворадикальной, в том числе неонацистской ориентации. Они особенно горячо увлекаются нынешней российской властью. Кроме того, идеологическая близость с путинской Россией подкрепляется материальной заинтересованностью. Сотрудничество с Путиным время от времени приносит ощутимые финансовые выгоды. Кремль же, в свою очередь, использует европейских ультраправых для пропагандистского обеспечения своей внешней политики. Из их представителей формировались, например, группы международных наблюдателей, призванных подтвердить законность крымского так называемого референдума и так называемых выборов подконтрольных пророссийским сепаратистам районах Донбасса. Общественная организация «Антикризисный медиацентр» в мае-июне провела исследование о состоянии информационного покрытия вдоль линии разграничения. Эксперты делают вывод. Большинство населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, находятся под информационным влиянием антиукраинских СМИ, вещающих с территории России или так называемой ДНР, пишет BBC Украина. Причем, как отмечают эксперты, чем ближе к линии разграничения, тем ситуация хуже. В частности, в населенных пунктах вблизи линии разграничения антенны ловят только каналы России и так называемой Новороссии. А жители прифронтовых городов и военные на передовой могут смотреть только каналы так называемой ДНР. Эксперты Комитета избирателей Украины указывают на то, что неэффективная информационная политика Украины на Востоке будет иметь непоправимые последствия. По их словам, если не начать действовать немедленно, через 3-5 лет страна может достичь точки невозврата, когда окончательно потеряет своих сограждан на неподконтрольной территории.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Депутаты Верховной Рады возмущены дерзким игнорированием украинского и международного права со стороны группы французских парламентариев, посетивших аннексированный Россией Крым. Украинские депутаты требуют привлечения таких коллег к ответственности. С решительным осуждением выступило также Украинское министерство иностранных дел. 11 французских депутатов 3 дня в конце июля находились в Крыму, встречались с российскими властями полуострова, наблюдали за празднованием Дня военно-морского флота России и делали соответствующие заявления. Подробнее в материале Юрия Матвейчука.
Через рік західні країни можуть визнати анексію Криму Росією та переглянути санкції щодо неї, після того, як у Франції, США та Німеччині пройдуть вибори. Таку заяву зробив Т'єрі Маріані, делегат ПАРЄ, співголова Асоціації «Франко-російський діалог», а депутат опозиційної правоцентристської партії «Республіканці» колишнього президента Ніколя Саркозі, який вже друге очолював групу французьких депутатів, котрі відвідали анексований Росією Крим. Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи направила її президенту Педро Аграмонте заяву, в якій висловлюється обурення з приводу візиту французьких депутатів в анексований Крим, зухвалого ігнорування ними українського та міжнародного законодавства. Минулорічна поїздка французьких парламентарів до Криму була засуджена і українською, і французькою владою. СБУ заборонила їм на 3 роки в'їзд в Україну, а Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування злочину, передбаченого частиною 1 статті 332-1 Кримінального кодексу України за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Про це нагадав народний депутат, заступник голови постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський.
Я вже в п'ятницю звернувся до прокуратури з метою відкриття нового кримінального провадження. Це перше. По-друге, пришвидшити контроль за розглядом кримінального провадження, яке вже існує. І я думаю, що Європа, ми повинні бути рішучим в притягненні відповідальні зазначених осіб.
В МЗС України рішуче засудили дії французьких політиків і розглядають їх як прояв свідомої підтримки агресії Росії Росії проти України, прийняття ними кремлівської політики утиску прав людини на окупованому півострові. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що зараз ми бачимо результат дуже активної і слід визнати ефективної роботи російських лобістів з різними політичними партіями Європейського Союзу, а в тому числі і з тими, які мають реальні шанси на прихід до влади, як то партія екс-президента Франції Ніколя Саркозі «Республіканці».
Ми знаємо, що днями кандидат на посаду президента США Дональд Трамп також припустив можливість легітимації Криму в складі Російської Федерації. Тому Україні слід готуватися до погіршення міжнародного тла навколо Криму і в будь-якому випадку бути готовими до асиметричних дій, не чекаючи результатів президентських виборів США і парламентських виборів Франції.
Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада цього року, у Франції – два тури 23 квітня і 7 травня 2017 року. В червні і вересні наступного року відбудуться вибори також до обох палат французького парламенту, а на серпень-вересень наступного року заплановані парламентські вибори також в Німеччині.
Історія. Только так называемая ДНР обеспечена лекарствами на 20% от потребностей. И об этом на днях заявил лидер группировки ДНР Александр Захарченко. Также, по словам жителей Донецка, из аптек пропали украинские и импортные лекарства. Их российские аналоги не работают. Не хватает и врачей, из-за чего так называемая бесплатная медицина на неподконтрольной Украине части Донбасса превратилась в фикцию. Как же работает медицина на неподконтрольной Украине территории Донбасса? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях Наталья Амельченко, врач, акушер-гинеколог, эндокринолог, бывший сотрудник областной клинической больницы имени Калинина, а также спикер Международного комитета Красного Креста Алина Мурзаева. А как бы на вопрос эфира ответили вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
77 публицисту Павлу Амитову 77 лет. Он родился в Донецкой области в Енакиево, делал карьеру на местном телевидении и на киностудии Министерства угольной промышленности. Благодаря частым командировкам в Москву и знакомым, переехавшим жить в столицу СССР, Амитов привозил и распространял в Донецкой области сам издат и там издат. Первый раз КГБ заинтересовалось им задолго до этого в 1962 году. Тогда Павел Амитов учился в Ростовском государственном университете. После расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске забастовали рабочие Россельмаша. Руководство завода расклеило в фойе объявления, приглашая студентов подработать на заводе вместо бастующих. А Амитов с несколькими друзьями уговаривал своих однокашников не делать этого и не становиться штрейкбрехерами, несмотря на возможность заработать приличные по тем временам деньги. Вот фрагмент интервью Павла Амитова для русской службы «Радио Свобода», где он рассказывает о новейшей истории Донбасса, нынешней российской власти и их исторических перспективах.
Каким был Донбасс вот в позднесоветское время? Когда на референдум был вынесен вопрос о независимости Украины, Донбасс, как и остальная Украина, сказала «да». В то же время часто можно услышать, что предпосылки для тех событий, которые происходят сейчас на востоке Украины, создавались именно при советском режиме. В этом нет противоречия какого-то?
Вы не забывайте, что в том же 91 году в марте был референдум с таким вопросом. Вы за то, чтобы Украина входила в состав Советского Союза? Ну, естественно, чтобы Советский Союз существовал и дальше. И подавляющее большинство жителей Украины, в том числе и Донбасса, высказались за то, чтобы Украина была в составе Советского Союза. А в декабре того же года едва ли не то же большинство, чуть-чуть поменьше, высказалось за независимость Украины. Но вы не забывайте, что между мартом и декабрем был так называемый августовский путч. Это во-первых. И после ГКЧП Верховная Рада Украины высказалась за независимость Украины. И уже Донбасс, как и вся Украина, по примеру Верховной Рады, проголосовал за самостоятельное существование Украины. Хотя я не сомневаюсь, и история это показывает, доказывает, это было голосование элитных коммунистов, которые были депутатами Верховной Рады, не столько за независимость Украины, сколько за независимость от демократической, как тогда казалось, Ельцинской России.
антиукраинские настроения в Донбассе, они закладывались вообще самой советской системой, или они возникли уже потом, после обретения Украины независимости? Это было предопределено, или в этом есть большая вина украинских властей, которые правили страной последние 20 с лишним лет?
Донбасс, это была политика еще и до советской власти. Донбасс был краем достаточно интернациональным и без глубоких, так сказать, культурных корней одного этноса какого-нибудь. Но в Донбассе, как и во многих регионах Восточной Украины, допустим, Харьковской области, той же Днепропетровской, например, слово «бандеровец» всегда было ругательным. А когда началась биография так называемой независимой Украины, то политиканы с обеих сторон, и с левобережной, и с правобережной, разыгрывали вот эту националистическую карту, поднимали вопрос о языке и вопрос о разности, так сказать, и этнического происхождения украинцев и москалей. Но политика крайне была в этом отношении, если не откровенно преступной, то, скажем так, бездарной, не учитывалась специфика всех этих вещей, особенностей региона. Но регион, конечно, очень, очень специфический. Известный вам историк и географ Лев Гумилев называл такие регионы химерными. В этом нет ничего обидного, но в смысле это, так сказать, пограничные регионы, регионы, скажем так, с определенной мультикультурой, без, как я говорю, фундаментальных культурных основ. От себя добавлю, редко только в каких-то старинных селах были могилы 10 предков на одном кладбище. А так регион очень молодой, пролетарский в прямом смысле этого слова. И специфику этого региона никто никогда не учитывал.
Вы сказали, власти так называемой независимой Украины. То есть Украина, по вашему мнению, по-настоящему независимой все это время и не была?
Да, и вот может быть станет, если она выдержит удар империи.
Полную версию интервью с диссидентом и публицистом Павлом Амитовым читайте и слушайте на сайте русской службы «Радио Свобода».
История. Спорт. Второй тур украинской премьер-лиги.
В выходные прошел второй тур украинской премьер-лиги, по результатам которой донецкий «Шахтер» вырвался в лидеры. Луганская «Заря» осталась в топовой пятерке, а донецкий «Олимпик» вновь среди аутсайдеров. «Шахтер» на выезде разгромил одесский «Черноморец» со счетом 4-1. Голами у горняков отметились Селезнев, Фред, Эдуардо и Коваленко. Единственный гол в ворота донецкого «Шахтера» забил Филимонов. Луганская «Заря» разошлась с миром с дебютантом украинской премьер-лиги Кировоградской «Зирка». 1-1. Голы на счету Гордиенко и Кучеренко. Еще один представитель Донбасса, донецкий «Олимпик», сыграл ничью с Луцкой Волынью. 2-2. В следующем туре «Шахтер» примет на Львов-арене Александрию. К Луганской «Заре» в Запорожье приедет одесский «Черноморец». А «Олимпик» встретится с «Зиркой». Все матчи состоятся 7 августа.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Лондона относительно санкций против России неизменна. Санкции должны оставаться, пока не будет полностью выполнены минские договоренности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко после его телефонного разговора с Терезой Мэй. Председатель правительства Великобритании также отметила твердую приверженность политике непризнания аннексии Крыма со стороны России, цитирует пресс-служба премьера Великобритании. Петр Порошенко поздравил Терезу Мэй с назначением на должность и поблагодарил за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Суд в Санкт-Петербурге сегодня постановил ограничить доступ в России к украинскому сайту «Миротворец». Таким образом, суд удовлетворил иск городской прокуратуры, сообщают российские информагентства. В решении сказано, что суд признал информацию на этом ресурсе, обрабатываемой с нарушением персональных данных. Роскомнадзор обязали внести сайт в реестр нарушителей и ограничить к нему доступ. Ранее в прокуратуре заявили, что на «Миротворце» в свободном доступе опубликован список россиян, которые, по утверждению администрации сайта, якобы участвовали в боях в Украине. На сайте есть их телефоны, фото и другие данные. С 1 августа в Украине вступил в силу закон, который предусматривает снижение ставки акциза на ввоз поддержанных транспортных средств. Закон предусматривает до 31 декабря 2018 года льготные условия ввоза автомобилей для граждан Украины, которые ввозят их и для собственного использования или в пользу других лиц. Документ предусматривает ввоз одним человеком не более одного автомобиля в год. Сниженные ставки акцизного налога не будут применяться для легковых автомобилей, если они имеют происхождение из России или ввозятся с территории России или из оккупированной территории Украины. Также льготы не будут касаться автомобилей, произведенных до 1 января 2010 года. В Луганской области состоялась презентация проекта регистрации брака по сокращенной процедуре. Северодонецк стал первым городом в Украине, где можно официально оформить свои отношения за 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Исполняющая обязанности начальника Главного управления юстиции в Луганской области Татьяна Филиппова пояснила, что этот проект рассчитан в первую очередь на военных, несущих службу в зоне АТО и граждан, проживающих на неподконтрольной территории. В первый день зарегистрировать свой брак по новой процедуре решили сразу три пары, в двух из которых военные и молодожены из неподконтрольного украинской власти города Свердловск.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о том, как работает медицина на неподконтрольных Украине частях Донбасса. Для этого мы пригласили в нашу студию Наталью Амельченко, врача-акушера-гинеколога, эндокринолога, в прошлом сотрудника областной клинической больницы имени Калинина. Здравствуйте, Наталья. Все правильно сказал, вас представил.
Здравствуйте, да. Также я работала в Донецком государственном медицинском университете, затем в Национальном медицинском университете и вела частный прием, то есть на разных этапах деятельности.
Также у нас в студии Алина Мурзаева, спикер Международного комитета Красного Креста. Здравствуйте, Алина.
Добрый вечер.
Вот, Наталья, к вам вопрос. Вот интересна ваша судьба, чтобы наши слушатели поняли, с кем, да, кто сейчас с ними разговаривает, как она сложилась, когда вы покинули Донецк, при каких обстоятельствах, довелось ли вам работать при фактической власти сепаратистов в Донецке?
Слава Богу, мы эту власть не почувствовали и не хотели чувствовать. Наша дочка старшая, у нас всего четверо детей, старшая дочка поступила после 9 класса в 2014 году в Донецкий медицинский лицей при Национальном медицинском университете. Была вторая в рейтинге, но когда мы поняли, что 1 сентября не начнутся занятия, ведь все же ожидали, что вот-вот все вернется на и будет по-прежнему, вот будет украинская власть и так далее, ждали со дня на день этого, этого периода. Но когда мы поняли, что 1 сентября не начнутся занятия, мы приняли решение буквально за двое суток и выехали в Киев. Выехала я, старший сын и вот старшая дочка. Всего лишь на 4 дня, как многие тогда выезжали.
В летней одежде, да, такой легкой одежде.
Да, да, в том-то и дело, с легкими сумочками для того, чтобы дочку перевести в украинский медицинский лицей при Национальном медицинском университете имени Богомольца. Мы это сделали, устроили дочку в общежитие, но вот 4 дня затянулись уже в 2 года.
С тех пор вы в Донецке не были?
Были один раз в мае 2015 года.
Наталья, вот интересно, поддержите ли вы контакт со своими коллегами-врачами, которые остались в Донецке? Можете ли рассказать, что сейчас с больницей Калинина, которая является крупнейшим, да, учреждением медицинским в городе? Сколько врачей остались? Кто эти люди? Что они вам рассказывают? Как поменялись условия работы там?
Безусловно, мы, даже если бы не хотели, мы вынуждены поддерживать контакт, потому что там осталось очень много пациентов, и, естественно, для врача пациенты это в первую очередь, это главное, где бы они ни были, врач должен им оказывать помощь. И так как эндокринология, гинекологическая эндокринология – это дело очень небыстрое, вот пациенты у нас наблюдаются годами и десятилетиями, поэтому мы продолжаем наблюдать своих пациентов, вот даже удаленно, вот и пациенты находятся не только в Донецке, в Луганской области, в Донецкой области, но и сейчас по всей Украине и даже в других странах. В общем-то, современные средства связи это позволяют. Поэтому мы видим и держим не только обратную связь, держим обратную связь не только с пациентами, но и с коллегами, консультациям которых нам приходится прибегать, потому что часто нужна срочная помощь именно на месте. Что касается ситуации с медицинской помощью. По отзывам пациентов, конечно, есть достаточно серьезные пробелы. Очень много ушло частных медицинских клиник с рынка. То есть часто бывает такое, что в выходные дни большая проблема найти к кому-то обратиться, вызвать врача на дом там, и так далее. Вот. Проблема с тем, чтобы найти какие-то нестандартные лекарственные средства в аптеках. То есть как бы стандартный перечень однозначно есть, причем интересно, что цены одинаковые в большинстве аптек на одно и то же лекарство. Вот. Но, тем не менее, проблема с поиском вот тех же эндокринологических средств. Пациенты постоянно об этом говорят, вынуждены это как-то закупать в Украине, родственники помогают, там знакомые и так далее. Вот с этим есть проблема. Что касается больниц, которые раньше были государственной и коммунальной формы собственности, работают, продолжают работать эти больницы, идет медицинское обеспечение, то есть есть обеспечение лекарствами, есть обеспечение питанием пациентов в стационарах. Откуда идет обеспечение?
Неизвестно,
коллеги достоверно не знают, безусловно, не будем утверждать, если у нас нет достоверной информации на эту тему. Вот. Но в целом, как бы врачи, если сравнивать с 2014 годом, вот они видят, ну, приблизительно где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, ну, приблизительно вот такое вот статус-кво. Вот. Но что касается лабораторного, например, обследования, я вижу как врач, что есть значительные пробелы. То есть стандартный перечень обычных рутинных исследований остался. А вот что касается тех показателей, которые часто нужны в деятельности гинеколога-эндокринолога, в обследовании пациентов с серьезными заболеваниями, с теми заболеваниями, которые встречаются сравнительно редко, то, конечно, в этом плане большая проблема.
То есть я вас правильно понял, что сейчас больница Калинина, она, в принципе, работает для гражданских, потому что вот украинская пресса сообщала, что в июне 2014 года сепаратисты захватили его и создали на его основе госпиталь для раненых сепаратистов.
Это еще на тот момент мы были в Донецке, и я могу сказать более достоверно, так как даже мои пациенты рожали в роддоме ДОКТМО, и как бы многое происходило на моих глазах. Нет, заняли, конечно, не саму ДОКТМО, не саму больницу Калинина. Вот рядом есть лечебно-диагностический центр, ну, в каком-то смысле он, ну, как бы является одним из подразделений этого большого лечебного комплекса. Вот, да, действительно, там лечились военные боевики. Вот на тот период. Сейчас я не могу сказать, у меня нет этой информации.
Напоминаю, на студии Наталья Мельченко, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, в прошлом сотрудник областной клинической больницы имени Калинина, Елена Мурзаева, спикер Международного комитета Красного Креста. Алина, есть вам что сказать по поводу медицинского обеспечения вот лекарствами, да, на неподконтрольной территории? Вот я снова в прессе читаю, что Красный Крест чуть ли не единственная организация, которая занимается поставками редких вот тех лекарств, о которых мы говорили, да, это эндокринологии и так далее, на неподконтрольные территории. Есть ли у вас какие-то цифры, данные, статистика, чтобы рассказать вот слушателям, что там сейчас происходит с лекарствами, по крайней мере?
Если позволите, я буду говорить в общем о проблеме доступа к медицинским услугам на востоке Украины. Что касается нашей деятельности, то мы, конечно, фокусируемся на помощи тем, кто оказались как-то под влиянием самого конфликта. В основном это те населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. Проблемы примерно одинаковые. Это, конечно же, в первую очередь доступ к медицинским услугам среди гражданского населения. В зависимости от нужд в том или ином населенном пункте мы предоставляем соответствующую помощь. Например, это, конечно же, касается жизненно необходимых каких-то медицинских услуг, например, гемодиализ, инсулин, это запасы крови, потому что данные услуги медицинского характера являются самыми важными для просто жизни людей.
Проблема есть, проблема острая с тем, чем мы сейчас сказали, гемодиализ, инсулин и так далее. То есть сейчас там такая вот, можно выделить эти проблемы, да?
В том числе, да, помимо того, что, например, некоторые больницы находятся на линии, где проходят обстрелы, и, конечно же, им нужны восстановительные работы, которые мы предоставляем, но то, что я вам сказала, гемодиализ, инсулин и запасы крови, конечно же, это является одни из жизненно важными проблемами.
Давайте послушаем вот небольшой синхрон. Виктор Кучковой, который себя называет министром здравоохранения, так называемой ДНР, вот на днях вот что сказал об обеспеченности, в частности, препаратов для гемодиализа, инсулином на совещании с главой группировки ДНР Александром Захарченко.
Мы полностью обеспечены расходными материалами для проведения гемодиализа до 1 августа. Сейчас получают 275 пациентов эту процедуру.
А с инсулином какие у нас?
Инсулины сейчас закрыты полностью. У нас нет проблем с инсулином. Мы в достаточном количестве получаем из Российской Федерации. И дети и беременные обеспечены до конца года. С инсулином проблем на сегодняшний день нет вообще.
Вообще как мы обеспечены медицинскими препаратами? В общем?
В общем до 20% от потребностей. Это в общем. В основном мы закрываем урагентство, это для проведения операций. Вот. А, конечно, полностью стационарную помощь, я не говорю уже об амбулаторной, мы закрыть, к сожалению, на данный момент не можем.
В чем причина?
Бюджет на закупку медикаментов нам удалось по сравнению с январем месяцем, с первым кварталом, мы увеличили на 27%. То есть у нас положительная динамика. С мая месяца, как начало финансирование, то любой главный врач может это подтвердить. То есть у нас постепенно, как только есть возможность, увеличивается выделение средств на приобретение медикаментов и средств медицинского назначения.
Это был, в кавычках, министр здравоохранения, так называемый ДНР Виктор Кучковой. Вот заявил он о том, что инсулина в так называемой республике хватает. Можете этого подтвердить? До конца года в закрытой потребности, есть ли у вас такие данные?
Дело в том, что такие данные мы не располагаем, потому что мы, опять-таки, работаем с больницами на местах, с обеих сторон линии разграничения, я бы хотела этого подчеркнуть. Плюс ко всему, мы не заменяем, например, государственные услуги или тех структур, которые занимаются этим. Мы оказываем лишь поддержку там, где она необходима. То есть мы видим, если есть проблема. Если нужна наша поддержка, то мы ее можем оказать, но мы опять-таки не заменяем те функции, которые должны исполнять все стороны.
Вы поставляете инсулин на неподконтрольной территории? Вот спикер вот последний говорил о том, что все из Российской Федерации, весь инсулин поступает.
Мы поставляем очень обширный объем вообще медицинской гуманитарной помощи, опять-таки с двух сторон на линии разграничения. Оно касается, например, медикаментов, которые нужны, ну, обычные перевязочные материалы, это медикаменты, которые нужны больнице, это ремонтные какие-то наборы, в том числе инсулин, гемодиализ и аппаратуру, которая может очищать кровь, потому что, что очень важно, это то, что пациенты, это могут быть как и гражданское население, так и военное, должны получать очищенную, безопасную кровь. Мы этим в том числе занимаемся.
Лина, вот если так сказать в общем, насколько остра проблема с недостатком лекарств на вот по обе стороны линии разграничения? Угу. Критическая она или терпимая? Стабилизировалась, не стабилизировалась? Стоит ли бить тревогу по этому поводу?
Очень сложно генерализировать, потому что все зависит от населенного пункта на линии разграничения. Поэтому наши сотрудники работают с двух сторон, постоянно приезжают, спрашивают, что вам сейчас необходимо. И наша помощь, она очень обширная. То есть она касается не только поставки медикаментов. Это, опять-таки, восстановление медицинской инфраструктуры. Это поддержка моргов, это поддержка судмедэкспертизы для того, чтобы можно было идентифицировать человеческие останки в работе с пропавшими без вести. Мы поддерживаем также ортопедические инфраструктуры медицинского характера. Но что мне бы тоже хотелось отметить, это, конечно же, во-первых, доступ гражданского населения к медицинской инфраструктуре и то, что медицинские объекты очень часто подпадают под обстрелы. Может быть, не специально, но тем не менее из-за того, что военные объекты находятся вблизи, медицинская инфраструктура оказывается в опасности в этой связи.
Вот как раз так называемое Министерство здравоохранения ДНР недавно заявили, что из-за военных действий разрушено 107 лечебных учреждений. Всего так называемое ДНР насчитывается 191 лечебное учреждение, из которых 37 удалось остановить. То есть фактически разрушенными является половина медицинских учреждений на неподконтрольной Украине части Донбасса, то есть так называемой ДНР. Наталья, вот вопрос к вам, тоже вот сказал так называемый министр здравоохранения о том, что обеспеченность лекарствами только на 20%. Насколько это критичная цифра сейчас?
Ну, я считаю, что, конечно, критично, особенно в таких ситуациях, как сахарный диабет, либо какие-то другие острые состояния. И вот коллега очень правильно подчеркивает, что очень сильно зависит от того, какое именно лечебное учреждение. Если мы начали разговор с центральной больницы, да, как бы областной больницы, вот, и учреждение, как раньше это было учреждение третьего уровня, вот, то, естественно, в местах, где идут бои, где ведутся обстрелы, вот, кстати говоря, мои коллеги вот только недавно в телефонном разговоре упомянули, что позавчера и позапозавчера, то есть буквально в последние дни, очень интенсивные обстрелы, которые жители даже центра Донецка чувствуют очень сильно. Вот если мы говорим о тех местах, где ведутся обстрелы, то, конечно, там совсем другая ситуация. Проблема и с доставкой медикаментов, проблема с обследованием людей, проблема с передвижением людей. Если это линия разграничения, то очень проблемно передвигаться, например, приехать в какой-то центр для того, чтобы пройти какое-то определенное обследование, получить более квалифицированную медицинскую помощь. Например, буквально недавно я говорила с пациентами, они ехали из Харькова в Донецк трое суток. Попали под интенсивный обстрел под Майорском, вот, думали, что уже не доедут живыми. Пришлось ночевать в Горловке. То есть, ну, вот такие целые истории каждый раз нам рассказывают. Вот. Что касается, безусловно, обеспечения в центре города, то да, по-видимому, какое-то обеспечение есть, и, ну, людей как бы на произвол судьбы не бросят. Вот. Но что касается проблем, как вот правильно сказала коллега, и с одной, и со второй стороны линии разграничения, то это проблемы колоссальные. И если мы говорим о контролируемой Украиной территории, пусть даже это ближе к линии разграничения, но контролируемая Украиной территория, то здесь нужно сказать следующее, что кроме своей врачебной деятельности, я занимаюсь общественной деятельностью, я являюсь председателем общественной организации «Активная гражданская позиция» и членом общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины. И мы видим на рабочих группах, что есть выделение бюджетных средств, и достаточно много бюджетных средств выделяется на закупку медикаментов, на закупку расходных материалов для самых различных нозологических единиц, то есть для самых различных заболеваний. Вот тот тезис, который нам пытаются высказать чиновники, самый их любимый тезис, вы же понимаете, дефицит бюджета, денег нет, в стране война и так далее. Вот, не стоит этому тезису доверять, потому что средства выделяются, их выделяется очень много, и мы сейчас занимаемся тем, чтобы изыскать, куда же выделяются эти бюджетные средства.
Выяснить, да, как они распределяются.
Да, протоколы, на выделение которых мы постоянно подписываем в изобилии. Мы подписываем протоколы на миллионы гривен. Вот, и тем не менее в переговорах и опросах коллег, в переговорах и опросах пациентов даже на мирной украинской территории мы видим, что на самом деле эти лекарства не доходят до пациентов. Да, может быть, ими нельзя обеспечить все потребности, но тем не менее даже эти лекарства не доходят до пациентов.
Давайте
это
вернемся,
очень важный момент.
Вернемся на неподконтрольную территорию, послушаем голос оттуда. Галина, жительница Донецка, вот что она сказала об обеспеченности. Это уже не центральный район, как вы говорите, да, вот посмотрим хотя бы не центральный район Донецка, говорит об обеспеченности лекарствами и о количестве врачей. Имя и голос мы поменяли из соображений безопасности.
И вот я могу сказать на примере нашей больницы, что у нас на такой район, на Куйбышевский район, 17-я, ну там не только одна эта больница, но 17-я больница охватывает очень большую территорию. И вот на всю эту территорию у нас нет кардиолога. У нас кардиолог приходящий. Он приходит два раза в неделю, принимает в поликлинике по часу. Как он может людей всех принять и помочь людям? Лекарства очень дорогие, очень. И те, что даже нам доступные, они, я не знаю, что это за лекарства, они совершенно не помогают. Уже и говорят, то ли как прямо как вода. Вот уколы делаем, если раньше эти же препараты, они помогали людям, то теперь эти российские препараты, они совершенно пролечились, люди курс приняли лечение, а никакого улучшения не наблюдается.
Вот что говорит Галина, жительница Донецка, не очень утешительные слова, да. У нас в гостях Наталья Юлия Мельченко, врач и кушер-гинеколог-эндокринолог, в прошлом сотрудник областной клинической больницы имени Калинина, Элина Мурзаева, спикер Международного комитета Красного Креста. Наталья, вот к вам вопрос. Есть ли у вас какие-то информации о том, сколько врачей и какие врачи остались на неподконтрольных Украине территориях, насколько человеческая составляющая осталась там, да, на хорошем, насколько обеспечена? Вот, допустим, Галина говорит, что на весь район, так, самый крупный район Донецка, Куйбышевский, нет в больнице кардиолога.
Я думаю, что это вполне реальная ситуация, потому что действительно огромное количество именно медицинских работников, в первую очередь врачей, выехало. Причем выехали в большинстве своем врачи высшей категории, высокой квалификации, кандидаты наук, профессора. Вот, мы это просто видим как бы на своей практике, даже не стоит считать и так далее. Вот, на самом деле, если мы усредним и возьмем всех врачей всех больниц, да, то ориентировочно осталось не более 60%. Не более 60%, может быть, даже менее. Вот, и, безусловно, вот такая ситуация, о которой сейчас сказали вот на телефонной линии, это вполне реальная ситуация. Потому что мы видим просто по звонкам, нам постоянно звонят, нас просят о консультации. Интересно, что звонков сейчас еще больше, чем было до войны. Вот на наш телефон нашего медицинского центра. Вот, поверим, мы это связываем только с тем, что действительно не закрыта потребность в узких специалистах.
А вы можете сказать, почему уезжают, почему остаются, почему вот светило, да, практики покинули так называемые республики? Какие-то банальные причины или не банальные, или все личные такие истории?
Нет,
всех?
Я думаю, что все-таки имеет значение как бы понимание ситуации, имеет значение осознавание активной гражданской позиции. То есть, возможно, люди, ну, скажем, на таком высоком социальном уровне более четко понимают, что есть все-таки своя страна. Вот, по крайней мере, мы так осознаем свою позицию. Мы граждане Украины, и для нас не было вопроса, где мы должны жить. Мы граждане Украины, мы хотим жить в своей стране. И при украинской власти, какая бы она ни была, плохая, хорошая, это, знаете, как родители не выбирают, и родину тоже. Вот, что же касается еще каких-то других факторов. Ну, я думаю, что фактор предпринимательства тоже имеет значение, потому что сейчас очень большие проблемы с предпринимательской деятельностью на неподконтрольных территориях. Это мы видим при общении не только с там, докторами, которые вели частную практику, но и с другими предпринимателями, которые обращаются к нам как к общественной организации за какой-то помощью. Ну, какую помощь мы можем им оказать,
если законодательство... То есть частная практика там невозможна, да, фактически?
Ну, я думаю, что она как-то может быть и возможна, но очень все усложнено, большие налоги неподъемные для людей. И там какая-то невероятная отчетность, какое-то новое законодательство в кавычках, поэтому уже неоднократно были забастовки предпринимателей, и не только в Донецке. Но как бы ничего не меняется в этом плане.
К сожалению, время наше заканчивается. Мы будем продолжать обсуждать эту тему в разных аспектах. У нас в гостях были Наталья Мельченко, врач и кушер-гинеколог-эндокринолог, в прошлом сотрудник областной клинической больницы имени Калинина, и Алина Мурзаева, спикер Международного комитета Красного Креста. Мы говорили о медицине на неподконтрольной Украине, части Донбасса. Не переключайтесь.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Сергей Никаноров, город Енакиево.
Я с большим удивлением прочитал в бегущей строке на экране, что 16 июля в Торезе состоялся конвент «Стратегия будущего», в котором принял участие председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Мы с вами в состоянии полностью обеспечивать ДНР и также помогать другим регионам, заявил он. Позвонил знакомым предпринимателям, а они смеются. Это власти испугались наших бунтов и дали задний ход. Почему же в Торезе? Да потому что там готовился митинг предпринимателей нескольких окрестных городов, как это недавно произошло в Горловке. А теперь объяснение, почему так резко зашевелились ДНРовские пропагандисты. Как раз был в Горловке, и меня пригласили друзья на митинг. Люди начали собираться с 7 часов утра к горисполкому, тому самому, который они же брали весной 2014 года под командой Безлера. К 9 было человек 500, и люди продолжали подходить. Собрались торговцы с 4 городских рынков. Торговля полностью замерла. Многие магазины в знак солидарности тоже закрылись. Толпа росла. Думаю, было до 800 человек. Температура поднялась до 35 градусов в тени. Асфальт становился мягким. Люди требовали руководителя города на разборки. Захарченковский мэр, господин товарищ Ким, не спешил выходить, обстановка накалялась. Наконец появился Ким. Похоже, его просто вытолкали к людям перепуганные соратники. Он предложил уполномоченным пойти в зал и порешать все. Это вызвало взрыв негодования. К 11 дня толпа вырывается в здание, занимает актовый зал. Я там не был, но воспользуюсь рассказом тех, кто был. Перепуганный Ким, глава города, призывает все решить цивилизованно. Явно полный паралич власти. Ходит слух, что вокруг исполкома стянуты войска, но никто не уходит. Говорят, что в зале было человек 500, столько же и на улице. Киму предъявляют требования для передачи Захарченко. Отмена растаможки, отмена учета старого товара, упрощенка должна быть упрощенкой. Перепуганный налоговик, заикаясь, говорит, что он ничего не решает и все решается в Донецке. В ответ: «А нафига ты нам нужен?» Налоговик ретируется. Резолюция: «Налоги не платим, пока не выполнят наши требования». Люди объясняют, что учитывать старый товар нереально, он годами накапливался. И часто везут товар контрабандой, потому что официально ни Россия, ни Украина не пропускают. И платят на границе взятки. А потом сутками торчат в налоговой, где их тупо обирают. Полки магазинов завалены отвратительной по качеству российской продукцией и хорошей, но контрабандной, украинской. В таких условиях говорить о том, что они могут оказывать экономическую помощь другим регионам, верх издевательства. А тем более утверждать, что на товар необходимы сертификаты, накладные и другие документы. Реальность такая, что обе республики плотно сидят на дотационной игле России. Ни о каком обеспечении себя речи не идет. Самые мощные предприятия, которые еще остались в строю, перерегистрировались в Украине, чтобы иметь возможность вывозить свою продукцию за пределы непризнанных. Кстати, в том же Торезе возмущаются шахтерские семьи. Детвору нечем кормить. Шахтеры угрожают разобрать Донецк, так что протест нарастает.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в студии Егор Устинов с последними новостями.
Судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань избрал меру пресечения экс-депутату от партии регионов Александру Ефремову в виде ареста на 2 месяца. Перед этим судья выслушал позиции сторон. Прокуратура просила суд арестовать Ефремова на 60 дней. По словам прокурора, есть риск, что подсудимый сможет влиять на свидетелей и доказательства. Защита отрицает обвинение и просила отпустить подзащитного. Александра Ефремова задержали в субботу утром в аэропорту Борисполь. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие подозревает его в частности в содействии террористической организации ЛНР. Защита Ефремова утверждает, что экс-депутата задержали незаконно и необоснованно. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Лондона относительно санкций против России неизменна. Санкции должны оставаться, пока не будет полностью выполнены минские договоренности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко после его телефонного разговора с Терезой Мэй. Председатель правительства Великобритании также отметила твердую приверженность политике непризнания аннексии Крыма со стороны России, цитирует пресс-служба премьера Великобритании. Петр Порошенко поздравил Терезу Мэй с назначением на должность и поблагодарил за твердую позицию и в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В Сирии в провинции Идлиб сегодня был сбит российский военный вертолет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим, был сбит сразу с земли. На его борту находились 3 человека экипажа и 2 офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии. По сообщению, все погибли. Ощадбанк с сегодняшнего дня начинает выпуск электронных пенсионных удостоверений и обмен пенсионных карточек на такие удостоверения. Как сообщает председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, в Facebook выдаются они бесплатно, исключительно по обращению клиента. Электронные пенсионные Удостоверения будут представлять собой одновременно и документ, удостоверяющий личность, и платежную карточку. Впрочем, не получение такого удостоверения не приведет к неполучению пенсии. Первыми электронные пенсионные удостоверения получат пенсионеры-переселенцы.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, чтобы оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.